Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи. Было тихо, не жарко и скучно, вот как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи. Ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносецкого. Справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна. «В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю?»
«Да, я хотел тогда рассказать про своего брата».
Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, облажной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье. Собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением. «Нам нужно укрыться куда-нибудь», — сказал Буркин. «Пойдемте к Алехину, тут близко».
«Пойдемте».
Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров. Заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белую купальней. Это было Софьино, где жил Алехин. Мельница работала, заглушая шум дождя. Плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле. Ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из амбаров шумела веялка. Дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет 40, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк — кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался. «Пожалуйте, господа, в дом», — сказал он, улыбаясь. «Я сейчас, сию минуту». Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики. Тут была обстановка простая и пахла ржаным хлебом, дешевой водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга. «Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа», — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. «Вот не ожидал». «Пелагея», — обратился он к горничной, — «дайте гостям переодеться во что-нибудь». «Да, кстати, я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню? А тут пока приготовят». Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню. «Да, давно я уже не мылся», — говорил он, раздеваясь. Купальня у меня, как видите, хорошая. Отец еще строил. Но мыться как-то все некогда. Он сел на ступеньки и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.
«Да, признаюсь», — проговорил Иван Иванович, значительно глядя на его голову.
«Давно я уже не мылся», — повторил Алехин конфузливо. «Еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила». Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками. И от него шли волны, и на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой!» — повторял он, наслаждаясь. «Ах, боже мой!» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками, и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собирались уходить, а он все плавал и нырял. «Ах, боже мой!» — говорил. «Ах, Господи помилуй! Будет вам!» — крикнул ему Буркин. Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением, ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь. И когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин и Алехин, но также старые молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевший из золотых рам.
«Нас два брата», — начал он, — «я Иван Иванович и другой Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с 19 лет сидел в казенной палате. Наш отец в Чимша-Гималайской был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именишко. После его смерти именишко у нас оттягали за долги, но, как бы то ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы все равно, как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыка, ловили рыбу и прочее тому подобное. А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера. Он был добрый, кроткий человек. Я любил его. Но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только 3 аршины земли. Но ведь 3 аршины нужны трупу, а не человеку. И говоря также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы — те же 3 аршины земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужны не 3 аршины земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес.
Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу. Он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продается столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах, и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему. Но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника. «Деревенская жизнь имеет свои удобства», — говорил он бывало. «Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и крыжовник растет». Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же. А. Барский двор, Б. Людская, С. Огород, Д. Крыжовник. Жил он скупо. Не доедал, не допивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него. Я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь. Годы шли. Перевели его в другую губернию. Минуло ему уже 40 лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. Он женился на старой некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь. Стала чахнуть от такой жизни. Да года через 3 взяла и отдала Богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет, страшное дело. А он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится. В сапоге на отрезанной ноге 20 рублей, как бы ни пропали. «Ну, это вы уж из другой оперы», — сказал Буркин. После смерти жены, продолжал Иван Иванович, подумав полминуты, брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть 5 лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера с переводом долга купил 112 десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками. Была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имение кирпичный завод, а по другую костопальный. Но мой Николай Иванович мало печалился. Он выписал себе 20 кустов крыжовника, посадил и зажил помещик.